Актуальне интервью. Добрый вечер всем слушателям Раменского радио. Сегодня на актуальном интервью Екатерина Алексеевна Буланчук, отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин Раменского района. Екатерина Алексеевна недавно отметила замечательный юбилей. Я думаю, мы не будем скрывать 80-летие. Я с удовольствием ее приветствую, отмечаю, что она замечательно выглядит, и ей этот возраст даже и не дать. Екатерину Алексеевну хорошо знают и помнят многие поколения медработников и просто жителей Раменского района. С ней связана целая эпоха в развитии здравоохранения нашего района. 30 лет она отдала делу охраны здоровья населения. С 1981 по 1990 годы Екатерина Алексеевна Буланчук была главным врачом Раменской центральной районной больницы. Она родилась на станции Монина, это сейчас Щелковский район, в семье рабочих железнодорожников. Отец погиб в 1944 году на фронте. Мама Ирина Павловна работала на железной дороге стрелочницей, работала ударница производства, получила орден Трудового Красного Знамени. И воспитала троих дочерей, всем дала высшее образование. В 1959 году Екатерина Алексеевна закончила Рязанский медицинский институт по специальности лечебное дело. С февраля 1960 года она терапевт, а затем главный врач Мячковской участковой больницы. Екатерина Алексеевна, вот я и хотела, чтобы вы рассказали об этом периоде вашей работы. Ведь приходилось, по сути, быть врачом, как сейчас говорят, общей практики, лечить разные заболевания и даже роды принимать.
Я была распределена в Мячковскую участковую больницу. Ранее это была земская больница, поэтому уже сразу это говорит за себя. Она отличалась тем, что фундаментально была построена. Это метровые стены у зданий. Это в свое время, когда было земство, была канализация, чего уже не было, когда я приехала в 60-м году туда работать. Было печное отопление, которое уже в нашу бытность было заменено на... Была построена котельная и топилась от котельной. Больница на 50 коек, казалось бы, коек-то мало, но даже трудно представить медицинским работникам, как с 60-го года по сегодняшний день, какой колоссальнейший шаг, гигантский просто, сделало здравоохранение. Потому что в то время... В этой больнице были койки и хирургические, муж был хирург, оперировал, и был родильный дом на 5 коек. В то время, кстати говоря, позже, когда я пришла уже в 67-м году в управление центральной больницы, еще тогда сохранялись у нас в паре фельдшерских пунктов родильные койки. Это представить только, что родильные койки на фельдшерском пункте или вот в такой маленькой сельской участковой больнице, где не было ни крови, не было кровезаменителей, не было в то время у нас капельниц. Это постепенно все вводилось как-то и входило в нашу жизнь. И, конечно, была хорошая педиатрия, был педиатрический стационар, и когда я приехала туда работать, там работала просто сказочный педиатр, который оставил след на всю жизнь в моей жизни, Нина Александровна Никитина. Она закончила ординатуру при Морозовской клинике в Москве. Но муж был сельхозник, был главный ветврач совхоза имени Тельмана, поэтому они приехали на село, и на счастье жителям села, да, она оказалась в нашей Мячковской больнице.
А сколько деревень обслуживали? Разбросанность, транспорт-то какой был?
Транспорт был один, лошадка, вертолет.
И лодка?
И дядя Вася конюх. Больница была на высоком берегу Москва-реки. И одно верхнее Мячково только располагалось по эту сторону Москва-реки, по левую сторону, а по правой стороне вся территория нашего обслуживания. Да кроме того, еще в километре буквально впадала Пахра в Москва-реку, поэтому еще и помимо Москва-реки отделялись населенные пункты Яганово, Зеленая Слобода, Кокузево, все отделялись двумя реками. Но через Пахру был мост, там было проще. Москва-река довольно широкая в этом месте, но переправа была только лодочная. Это значит, что через Москва-реку протянут канат, стальной трос, и лодочник по тросу, руками перебирая лодку, тянет с одного берега на другой. Причем только в определенные часы. Мы жили в Верхнем Мячкове, на территории больницы жили в служебном помещении, а на Москва-реке очень часто раздавались гудки пароходов, теплоходов и барж. В общем, вот такое было место, очень красивое и интересное. И по ту сторону Москва-реки буквально от Тураева, это почилы Ткарина, Титова и прочие-прочие деревни, и влево, чуть не до Рязанского шоссе, Гиганово, Кокузево, почти до Володарки, Константиново было наше. Это позже организовалась Константиновская амбулатория, и как бы часть сел Константиново, Саврасово, Малое Саврасово ушли на тот врачебный участок, а все остальное было наше. Всего мы обслуживали 19 деревень.
А штат у вас какой был?
Я уже в числовом выражении 6 или 7 штатных единиц врачей, не помню, сколько было. Но факт тот, что физических лиц больше 4 никогда не было. Это когда было идеально. А так мы оставались подчас вдвоем. И поэтому приходилось оказывать помощь буквально любого профиля больным. Были травмы тяжелейшие. Кстати говоря, я должна сказать, что, несмотря на такую отдаленность и изолированность участка, можно было получить консультацию специалиста из центральной районной больницы. Они знали, что зря я не вызову. Поэтому, когда мы вызывали, то к нам приезжали узкие специалисты. При нейрохирургической патологии приезжал районный нейрохирург, приезжала Валентина Васильевна Воробьева, главный врач родильного дома, иногда помогать. Всяко бывало. Мы научились делать электрокардиограммы, мы научились пользоваться лобным зеркалом, и, значит, смотрели и глазное дно, и ухо. То есть поставить воспалительный процесс ухо могли, отит лечили сами. Со многой патологией мы справлялись. Когда не справлялись, тогда обговаривали заранее вопрос перевода наших больных в центральную районную больницу и переводили туда. Работа была, конечно, и трудная, но интересная, и сами-то мы были молодые, и силы были, и желание было, поэтому как-то особенно этих трудностей мы вроде бы и не замечали. Значит, так должно быть. И работали, кстати говоря, первое время все время работали бесплатно, дежурили бесплатно. Но потом к нам приехала акушер-гинеколог, раскопала законодательство, что дежурства на дому оплачиваются, и нам стали оплачивать 50% рабочего времени. Оклад был у начинающего у меня врача 75 рублей, и у мужа со стажем более 5 лет 83. А надо было обживаться, приехали с двумя чемоданами, чемодан книг, да чемодан немножко одежды, и все. Вот так мы начинали в пустой квартире, да еще и неотапливаемой, свою жизнь в Мячкове. Но постепенно все нормализовалось, постепенно контакты отлаживались, население постепенно узнавало.
Вот расскажите про благоустройство.
Да, это очень... Печи разобрали, когда перешли на котельную. Куда этот весь кирпич девать, горы накидали? А давайте вымостим дорожки между корпусами с помощью населения. Население в основном. Все нам помогло. Купили 2 машины посадочного материала. Это были каштаны, 5 голубых елей, липы, березы вокруг всей территории больницы. И по территории больницы, перед детской больницей, мы посадили голубые ели вдоль берега, посадили каштаны. Я когда ездила вот не так давно, уже громаднейшие стоят. Вот. Много деревьев насажали, озеленили хорошо очень территорию. Здесь тоже помогало нам население. Между больницей и первыми домами спуск был такой. Была полянка. Мы эту полянку залили, сделали каток. И молодежь приходила, каталась у нас здесь рядом с больницей, на этом импровизированном катке. И тоже молодежь делала, помогали все. И там я вступила в партию, там меня впервые избрали депутатом. И практически до 93 года я оставалась депутатом, наверное.
В 1967 году вы начали работать в управлении Раменской центральной районной больницы.
Да.
Должность ваша была заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения. Главным врачом тогда была Юнона Николаевна Нефёдова, да? Вот вместе вы проработали где-то 13 лет.
Весь этот период времени мы работали с ней в тандеме. Это была замечательная пора, конечно. Инициативы Юноны Николаевны не занимать. Энергии, которую она несла в себе, можно было позавидовать каждому. Она умела контактировать, она умела входить в любые кабинеты. Работать было с ней очень интересно. Период этот совпал с периодом, когда нашим депутатом от района в Верховном Совете был министр здравоохранения Петровский Борис Васильевич. Да плюс к этому было принято в это же время приблизительно постановление правительства номер 817, которое позволяло кооперировать средства разных министерств на строительство, скажем, одного объекта какого-то. Поэтому связи Бориса Васильевича с министрами, он стыковывал министров, Юнона Николаевна ходила по этим кабинетам, по его протекции, по его совету и рекомендации, и договоренности. В общем, была такая команда, которая, очень приложив усилия свои, все какие, какими они располагали, удалось разработать генплан застройки территории больницы. Тогда это было строго так, по согласованию с Мособлстроем и с Мособлпроектом, все. И именно Юнона Николаевной были спроектированы и привязаны, так сказать, хирургический корпус, инфекционная больница, поликлиника. И документация была готова, проектная, на управление Центральной районной больницы. Плюс к этому Бронницкая больница одновременно. Ну и велось вот такое интенсивное строительство. На глазах рос хирургический корпус. Юнона Николаевна начала строить инфекционную больницу. Мне она передала на том этапе, когда 60% финансирования было освоено, и оставались работы-то в основном отделочные. Строился Океан Аркадий Урутюнович. Профиль его треста был не строительство лечебных учреждений, но Юнона Николаевна сумела его уговорить на это. И у нас не хватало отделочных материалов, когда мы смогли вклиниться в план КМОС об строю, то 750 тысяч стоил корпус. Те 250 тысяч, которые попали в Мособлстрой, он выделил на эту сумму, выделял и трубы, и кирпич, и цемент, и все абсолютно, вот все, что нужно для строительства, одну треть. А нам уже многое не нужно было, отделочные материалы, а, соответственно, отделочных материалов была дана только одна треть. Остальное все приходилось по одному квадратному метру умолять, выпрашивать, уговаривать руководителей наших предприятий района, чтобы они как-то помогали. В великих муках, конечно, мы строили, вот отделывали инфекционную больницу. Юнона Николаевна уволилась, когда стояли только стойки одни. Первого, второго, в начале третьего этажа пристройки вот к поликлинике и часть поликлиники. Значит, затем все строительство шло уже в мою бытность, и председателем городского совета был уже Владимир Федорович Демин. Мы дважды выезжали с ним в Долгопрудный, где была такая построена уже поликлиника для ознакомления с недостатками там, вот что в процессе эксплуатации поликлиники выплыло, что бы они сделали по-другому. И мы уже с учетом их замечаний, с учетом их ошибок на ходу исправляли то, что можно в нашей поликлинике. Планировку, вот флюорографический кабинет мы втиснули, но, тем не менее, вот построили такую поликлинику.
Ирина Алексеевна, с 81 года вы главный врач, и вот кроме вот этого нашего больничного городка в Раменском, вы очень много занимались и нашими поселковыми, и поликлиниками, и ФАПами, амбулаториями.
Функции вот заместителя главного врача вот по организации помощи сельскому населению района, это была моя работа. Это все больницы Ронницкой, Речицкой, Чулковской, Никитской, Мячковской. Все абсолютно это было организация их работы. Я несла за это ответственность. 11 амбулаторий у нас было, 40 ФАПов было с лишним, 43 даже было фельдшерско-акушерских пунктов. Конечно, мы очень много занимались по трем даже направлениям. Это работа с кадрами. У нас работал очень хорошо семинар для фельдшеров, заведующих фельдшерскими пунктами. У нас работал совет главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений района. Работал медицинский совет, где мы разбирали, приглашая всех руководителей врачей медицинского плана вопросы, учеба, материально-техническая база. За это время мы построили, вот сумели Юровскую амбулаторию перевести в жилой дом, первый этаж жилого дома. К нему еще даже получили, нам дали тогда две квартиры для медицинских работников, четырехкомнатную и двухкомнатную. Мы построили в то время Родниковскую амбулаторию, вот за период моей работы, Родниковскую, которая тоже первый этаж жилого дома. Спроектировали удельные, вот Ильинка в это время. Фельдшерские пункты мы улучшали поэтапно. Малейшая возможность улучшить просто условия работы фельдшера. И мы их улучшали. Освобождались начальные школы. Нам передавали начальные школы. Строится дом. Удавалось пару квартир в доме с торца где-нибудь под фельдшерский пункт выделить. Мы добивались того, чтобы эти квартиры были выделены и переводили. И оснащение техникой, конечно, медицинской. Обновление такое шло, активное оборудование приобреталось и для операционных, для физиотерапевтической службы. Это вот третье такое главное направление.
Как вы все успевали? Работы много было у вас, то есть основной и общественной. 12 лет вы были депутатом районного
не
совета.
Не 12, я даже была больше. С 60-х до 90-х, около 26 лет
как
я была.
Как все у вас, как все получалось?
Это 12 лет я возглавляла как депутат депутатскую комиссию по здравоохранению. Угу. Я работала таким образом, что я депутатов стыковывала с территориальными руководителями здравоохранения, и вместе они вопрос какой-то готовили там, проверяли, составляли справку, и депутат тогда уже что-то понимая, начинал немножечко помогать в решении вопросов, которые назревали в ходе проверки. Как успевала? Молодость помогала. Со мной жила свекровь. Я была спокойна за детей.
После ЦРБ вы еще 10 лет поработали в управлении здравоохранения, да, Московской области. Там вы получили звание заслуженного врача в 1999 году. А там что у вас за работа была?
Я перешла на должность заместителя начальника управления лечебно-профилактической помощи взрослым населению. Нужно сказать, что уже началась перестройка, но она так здравоохранение вначале коснулась верхушки, а структура-то центральных больниц пока еще оставалась старая. Работу на уровне района я знала хорошо, а возможность была связи ближе с Московским институтом научной маники нашим. Связь была хорошая. С другими институтами уже налаживались как-то через главк. Я направила работу свою основную на работу с заместителем по лечебной работе. С главными врачами скорой помощи мы за них отвечали. И мы проводили очень хорошие семинары по повышению квалификации с приглашением областных всех специалистов. Более тесные контакты такие. Интересная была работа, интересные были командировки по России. Я и в Омске была. Много очень городов. Ростов, Львов, Псков, с проверками в основном по жалобам, иногда по поручению Минздрава Союза. Но в Туркмении 2 недели была с поездкой такой, с проверочной. Это был интересный период работы. Я 2 недели была в Америке, неделя в Китае по линии облсполкома. Поэтому был очень интересный период работы.
Вы, наверное, сейчас, конечно, общаетесь со своими бывшими коллегами, с тем, кто сейчас работает. На ваш взгляд, как вот вы оцениваете обслуживание медицинское на данный период? Есть, конечно, какие-то сдвиги положительные, проблем много.
На сегодняшний день, пожалуй, первое место и основные трудности в здравоохранении – это недостаток лечебно-профилактических учреждений поликлинического звена. Плохо с поликлиниками в городе.
Население
потому
растет.
Потому что население растет. Да. Железнодорожную поликлинику закрыли. Медсанчасть комбината «Красное знамя» закрыли, ликвидировали. А новых пока не построили. И, конечно, мне было очень обидно за жителей, которые всю жизнь обслуживали, скажем, в РПКБ и работали на этом предприятии, и жили рядом с предприятием, или просто жили вообще, даже не работая на РПКБ, и были к медсанчасти РПКБ прикреплены, когда их всех, ну, большую часть отъединили, забрали у РПКБ и присоединили туда вновь выстроенный микрорайон. Угу. По-моему, его 10-й зовут микрорайон, угу. Не знаю. Угу. Но то, что на Донинском шоссе, их присоединили к этой медсанчасти РПКБ, а коренных своих жителей отправили в РПЗ. Автобусного сообщения прямого нет. Ну, каково пенсионеру, ветерану добраться с РПКБ, с Донинского шоссе, на улицу Михалевича сюда? Сюда они пришли, они не родные. Они пришли сюда не к 8, не к 7, а к 10. Талонов к узким специалистам нет. И первое время такая, это уже через Совет ветеранов, я говорю вот о впечатлениях. И в первое время было очень много нареканий у населения, конечно. Сейчас как-то замолчали, но скорее, я бы сказала, смирились с такой ситуацией. Амбулаторно-поликлиническая сеть. Но поликлиники 2 строятся в городе, поэтому хотя бы перспектива есть, и она уже греет. Уже надежда, конечно, есть. Это первое. Конечно, все перестраивается, входят в жизнь компьютеры, компьютерные карточки, компьютерная запись. Но если это в стоматологии поменьше посетителей, то это легче справляются. В городской поликлинике, конечно, трудности для населения остаются с записью, потому что и медленно идет запись, и большой поток из села все равно продолжает идти в центральную районную больницу. Поэтому новшества технические много положительного, конечно, очень много положительного. Но есть и определенные трудности такого переходного периода. Все это придет к норме и, как говорится, устроится, но какое-то время нужно. На сегодня большая проблема, конечно, я считаю, с педиатрическими кадрами, мне так кажется, я очень сочувствую детской больнице, потому что был период, когда у них вообще оставалось 2-3 участковых педиатра. Никто работать сейчас, когда кругом частные клиники, там и есть-то 3 врача, но они клиника, и платят больше, и народ туда, да. И народ расслоился в материальном плане, и те, кто материально более-менее прилично обеспечены, чем я буду стоять там в очереди, я лучше пойду в клинику, там мне больше внимания уделят, и так далее, и так далее. Хотя это не всегда так, но тем не менее фактом остается. Мне кажется, что мы жили по-другому. Может быть, так принято, что старому поколению всегда кажется, что в их время было лучше. Но мы интереснее жили, мы больше общались. Сколько у нас было поездок, и Украина, и Прибалтика, можно было поехать. Предоставлялась такая возможность очень многим, по крайней мере, желающим. Мы проводили какие путешествия Янона Николаевна организовывала. По городам-героям, по отсталым капиталистическим этим колониальным странам. Вплоть до того, что ведь ездили, чтобы костюмы приобрести национальные. И в посольство ездили, и все. Каждый горел, вот когда чья служба отвечала за проведение этого мероприятия. У нас постоянно шли какие-то конкурсы, постоянно. Сейчас как-то люди более разобщены, мне представляется. И жизнь у них в этом плане, вот все, что касается, кроме исполнения своих должностных обязанностей, все остальное скучнее, чем было в наше время. Спасибо. Мы жили лучше.
Екатерина Алексеевна, спасибо большое за интервью. Ну, у вас двое детей замечательных. Сын военную выбрал себе специальность полковник. Вот дочь, врач, 4 внуков.
Да.
Вы счастливый человек.
Знаете, есть какое-то чувство, вслух бы не произносить лучше, а то вдруг да что-нибудь случится. Но я всегда говорю, что я счастливый человек, безусловно.
А вы такой и выглядите, кстати.
Вы знаете, потому что я пошла в вуз, который мне нравился. Все знали, что я буду врачом. Вокруг друзья мои родные. Все. Это выбор профессии был по душе, искренний. Я вышла замуж за человека, первого, которого в жизни один раз по-настоящему полюбила, и прожила с ним вот уже 55 лет. Муж чувствует себя не очень хорошо, но мы все равно счастливые люди. Прекрасные дети. Я ничего не могу сказать дурного ни об одном, ни о другом. И мне за них не стыдно. Некоторые не знают, что моя дочь – это моя дочь, потому что она Стрельмакова в поликлинике. И невероятно скромно она не в меня. Она такая вот очень пунктуально будет исполнять свои должностные обязанности, но вылезать, выпячиваться где-то в общественную работу – на это у нее не хватает времени. У нее есть семья, она вся отдает себя семье. Но кто узнает, что Стрельмакова – это моя дочь, и они у нее были на приеме, все очень хорошо о ней отзываются. Но она действительно клиницист, умница большая. Внуки, старшему уже 30-й год, юрист, работает в Москве в департаменте судов. Внучка закончила в этой же семье у сына, закончила первый мед, фармацевт. У дочки сынок закончил с красным дипломом университет, Бауманский, да, высший технический университет. Родители получили благодарность за сыночка. И остался он при университете, остался в вычислительном центре. И младшая только внучка, десятиклассница.
Екатерина Алексеевна, у нас время уже нашего интервью подходит к концу. Вам спасибо большое, что вы к нам пришли. Была очень рада с вами пообщаться, повидаться с вами. Здоровья, здоровья.
Спасибо.
Чтобы дальнейшие юбилеи мы справляли.
Ох, трудно.
Вот, с такой же энергией, с таким же настроением.
Спасибо большое.
Спасибо большое.